служебнике. Очень хорошо было сказано, какая-то неделя. Ну, я вам еще зачту вот отсюда. Воспоминания изгнания из рая Адама и Евы за преступление заповеди. Вот. Такая прекрасная, прекрасный момент, когда мы вспоминаем вот это изгнание Адама и Евы, и мы знаем, что он не просто так был изгнан, вот взял Господь, что-то ни с того ни с сего прогневался, взял и изгнал. Вот здесь говорится о том, что за преступление заповеди. Что такое заповедь? Заповедь — это, по сути дела, для нас с вами закон. Его по-другому, вот некоторые говорят, ну заповедь это можно и нарушить, это же не что-то вот такое. А это вот и есть как раз такое. Это вот и есть закон. И заповедь — это и Господь, когда пришел Иисус Христос на землю, после того, после Ветхого Завета, тоже нам заповеди давал. Они законы, но мы этот закон приступаем. И как только мы этот закон приступаем, то есть нарушается воля Господня, это и есть грех. То есть всякое отступление от воли Божьей или от заповеди Божьей, это и есть грех. А грех, он несет в себе что? Смерть. Он несет в себе не только физическую смерть, но и духовную смерть. И вот поэтому Господь, чтобы нас с вами спасти от физической смерти и от духовной смерти, то, что физическая смерть, видите, вот когда попадаешь в ад, или в Тартар, или там в преисподнюю, как обычно говорят, то уже оттуда вырваться бывает очень и очень сложно. Тем более, если нет на земле наших с вами молитвенников. Да. Вот сейчас очень много мы с вами слышим аборты. А что такое аборт? Аборт — это, во-первых, само по себе убийство. И второе, убивая своих детей, мы тем самым убиваем себя. А каким образом мы убиваем себя? А то, что после того, как мы предстанем пред Господом, за нас с вами будет некому молиться. Ну, некому. Вот представьте себе. Мы убили их. Мы убили их по своей похоти, по своей неосмысленности, по своей греховности, по своему сластолюбию, гордости, тщеславию, самолюбию, по всем греховным привычкам. Мы поубивали своих детей, и молиться просто некому. Ребята, просто некому за нас с вами молиться. И чем это нам грозит? Это нам грозит не только физической смертью. Физической смертью мы с вами все ее претерпим. Но самая главная смерть-то какая? Духовная. Вот духовную смерть, когда мы с вами уже не можем от нее избавиться, от духовной смерти, нет молитвенника, нет нам с вами помилования. Во-первых, сам по себе грех блуда, грех убийства, грех убийства особенно своих детей, вот этих абортов. Вот. Он сам по себе тяжкий грех, он очень тяжелый. Вот по канону церковному сразу, независимо от того, как только человек убивает, особенно вот мать своего ребенка, она на 10 лет отлучается от причастия. Автоматически. Хочет священник, не хочет, но он обязан ее на 10 лет отлучить от причастия. Как это звучит? А ведь самое страшное, ну ладно, 10 лет ты там не попричащался, ладно. Но ведь самое главное, ты убил того, кто мог бы за тебя молиться. Молиться-то некому. Все. А грехи, разумеется, нет ни одного человека, который бы прожил жизнь и не согрешил. У всех у нас, конечно, куча, воз и маленькая тележка этих грехов. И столько, что мы даже не подозреваем. Мы их узнаем, свои грехи, тогда, когда предстанем пред Господом. Вот тогда они откроются нам во всей полноте. Во всей полноте. А мы ведь сами себя убаюкиваем. Мы сами себя уговариваем, да нет, ты знаешь, вот это вроде вот не такое. Ты говоришь, что? Вот у Ваньки вот этот грех. А вот у Маньки, ой, а там вообще ее четвертовать надо, и 5 раз ее в ад посадить, и в Тартар ее засадить. А вот мой грешок-то, да чего? То есть это идет самооправдание, понимаете? А вот сказать бы, эх, Господи, прости Ваньку, прости, Господи, Маньку, и прости меня грешного или грешную, не оправданием заниматься, а именно, что просить у Господа прощения за свои грехи. Маленький ли, небольшой ли он грех, сказано, ничто нечисто не войдет в Царство Небесное. Там не говорится, что за большие грехи душа не войдет в Царствие Небесное. Там не говорится, что, мол, маленькие грехи – это так. А сказано, ничто нечистое, а оскверняет, что большой грех оскверняет человека, что маленький грех тоже оскверняет человека. Поэтому мы с вами должны почитать, вот этот грех большой, а вот этот маленький. Вот за это меня Господь может наказать, а вот за это Господь может помиловать. Да нет, Господь-то может помиловать за любой грех. Но мы с вами не должны делить грехи на малые и большие. Они все есть грехи. А каждый грех, что малый, что большой, что возьми яд, что ты возьми, выпьешь стакан, что выпьешь полстакана, или там четверть стакана, или треть стакана. Да, тут же поменьше грех-то, да, там целый стакан греха. А тут вот четвертиночка всего-навсего. Казалось бы, но яд-то он и в том случае яд, и в том случае яд. Понимаете? Грех, он и есть грех. Это яд. Это есть духовный и физический. Он же не только духовно убивает, он и физически тоже убивает. Сколько мы знаем с вами, когда человек начинает раскаиваться, и вдруг, лежа на одре, когда он вот-вот-вот умрет, и вдруг человек этого Господь милует. А милует почему? Потому что он раскаялся. Он признал свои грехи. Он пред Господом раскаялся и как бы дал ему обет исправления, что вот дальнейшую жизнь он будет жить без этого вот греха. То есть он этого греха больше не совершит, но, разумеется, когда он будет себя ограждать и от любых других грехов. Потому что грех греху, как ты его не разни, как ты его там не разделяй, да, конечно, они делятся. Вот есть 20 мытарств, где они подразделены на 20 мытарств. Но, извините, на какой бы мы грех ни совершили, на каком бы мытарстве, и любой этот грех тянет куда нас? Не в Царстве же Небесном он тащит нас. Сказал, на 20-м мытарстве, там, допустим, грехи тянут Царство Небесное, а на 19-м тянут Тартар. Они все тянут Тартар, они все тянут в ад, они все тянут преисподнюю. Какой, на каком бы мытарстве мы с вами не брали грехи? Ну, на каком бы мы не брали? Что на первом, что на пятом, на десятом, на двадцатом, на каком бы ни брали. Поэтому мы с вами, братья и сестры, должны, конечно, во-первых, удерживаться от греха. Если, конечно, мы видим его, что вот согрешить, стоишь перед дилеммой. Согрешить или не согрешить? Согрешить или не согрешить? Ну что лучше вот у совести здесь? Как бы себя возьми в ежовые рукавицы и не согреши. А уж коль согрешил, не надо себя оправдывать. Не надо нисколько себя оправдывать. Сразу себя хлещи, сам себя ругай. И самое главное, сразу исправляйся. Ведь важно не то, что ты согрешил, а важно то, что ты если не раскаялся. Если ты, у тебя грех остался нераскаянный. Вот есть такие свидетельства из жития святых, где, вы знаете, есть человек, который, ну, столько он совершил благодеяний, столько он совершил добродетелей, и вдруг у него выискивается какой-то тот грешок, который он посчитал, ну, такой маленький, очень уж такой незначительный, он, на его взгляд, а он оказался настолько значительным, что Господь его раз вот за этот грех-то, и вот ты посадил. И сколько об этом пишется в житии святых? Огромное количество. Огромное. Там она написывает, например, как одна девушка стояла, вот я мне припоминается такое вот, меня это когда-то очень удивило, что она вела такую добродетельную жизнь, она очень и очень угождала матушке своей, игуменье, в монастыре. И она, матушка и не сомневалась, что вот, и вдруг она умирает, эта девушка. Она и не сомневается, что она пойдет в Царство Небесное. И вдруг она молится Господу, Божьей Матери, и просит открыть ее участь этой девушки. И вдруг она видит, она в гиене огненной. И она не понять не может. И она тогда вопрошает ее, я ж не помню сейчас, как ее имя там было, мол, за что, какой ты грех сотворила? Она так печально ей ответила. Вы знаете, говорит, я, говорит, очень часто сам вона поворачивался народ и любовалась одним юношей. Она только полюбовалась. Посмотрите, что стоит какой-то красивый юноша, и, как говорится, какой-то вот грех блуда проник через вот это любование. Только то, что она полюбовалась. Она не прелюбодействовала. Она даже не касалась его, и он ее не касался. Но она только-только полюбовалась. И вот этот грех не раскаялась в этом грехе. Посмотрите, казалось, ну действительно, вроде казалось, это небольшой грех-то. Но этот грех остался нераскаянным. Вот почему мы должны не считать, какой бы то ни было грех, большой или малый ли, что ничего, вот за этот грех Господь помилует, а вот за этот грех, конечно, накажет. Вот это вот надо опасаться. А вот это ничего страшного. Ну подумаешь, там я съем мясо кусок. Ну подумаешь, там, ну съешь ты мясо, когда его разрешается. Кто тебе запрещает? Съешь ты это мясо. Съешь ты эту рыбу. Съешь ты этот торт. Съешь там еще что-то такое сладенькое, вкусненькое. Но тогда, когда можно. И то, если это переходит в страсть, ну остановись. Вот эта вот страсть, она явно проникает не только во время, вот когда можно, а тогда и когда не можно, тебя она будет подмывать, эта страсть. И она тебя где-то соблазнит, где-то там, ну, где-то она тебя все-таки может подкараулить. Вот поэтому надо за собой следить. Не за кого, не за кем-то, за соседом, за соседкой, за братом, за кумом, за сватом. Или там за архиепископом, за патриархом. Это их проблемы. Дай Бог им всем спасение. Дай Бог нам всем спасение. Но ты следи за собой. Следи за собой. Потому что вот раньше, вот я говорил, не знаю, вы слышали, не слышали, но я уже, по-моему, говорил, что раньше графья-князья, те, которые верили в Бога, они нанимали ругателей. Специально ругателей нанимали. Они ходили денно и ночно за ними. Они даже тогда, когда они спали, они сидели возле этого, тоже спали, но одним глазом за ним наблюдали. Не проговорится ли, что он во сне, не сделал, что он такое ночью нехорошего, какие-то мысли, какие-то действия, да мало что он может сотворить. И вот они ругали, им платили за это большие деньги. Она сейчас ругает сосед или соседка, а мы сразу в кошки в дубошки, и чуть не за лопату, и за этим соседом с лопатой наперевес, потому что он тебя поругал. То он тебя бесплатно ругает. А ты прислушайся, он правду говорит или неправду? Он врет он? Или он действительно правду? А ведь, знаете, частенько и сосед подмечает что-то такое, знаете, за тобой, то, что действительно, ты вот подумай, прикинь. Если он врет, если действительно с тобой этого нет, в чем он тебя подозревает, ну и успокойся. Он почистил пред тобой, тебя пред Господом почистил. А если он действительно тебе правду сказал, почему обижаться тебе, зачем тебе обижаться? Ты, наоборот, его поблагодари. Спасибо тебе, Ваня. Спасибо тебе, Маня. Спасибо тебе, Федя. Спасибо тебе, Петя, что ты во мне. Вот действительно бывает частенько, мы за собой не видим. Вот почему-то мы в другом человеке видим. Он такой щекой розыдок. Вот в себе-то, знаете, как-то вот, ну, не замечается. Вот как-то вот бывает частенько. Как-то вроде привык вот одно и то же делать. И вроде бы, а вот со стороны человек посмотрел свежим взглядом. Он говорит, слушай, ты, дорогой, у тебя вот это уже что-то в такую в дурную привычку превратилось. Задумайся, превратилось у тебя в привычку или не превратилось? Нужно ли тебе уже бороться с этой привычкой или не нужно тебе бороться с этой привычкой? Вот на это тоже обижаться. Мы частенько обижаемся, да? Это грехи наши, всех. И у меня такой грех. И я знаю, что у каждого из нас с вами этот грех есть. Поэтому тут не надо кивать на, как говорится, на кого-то другого, а кивай всегда на себя. Да, я грешен. Вот. Я такой-сякой разэдакий. Вот. И, конечно же, в этом надо рассказать как пред Богом, так и пред людьми. И бывает частенько, мы с вами просто-напросто можем пройти мимо. Кого-то вот задумался, куда-то посмотрел на облачко, на солнышко, на погодку, на птичку на какую-то залюбовался, на цветочек какой-то залюбовался. А мимо тебя сосед прошел, и ты с ним не поздоровался. А тот идет и думает, что это он такой, что он меня обиделся, что ли? Что он на мне камень за пазухой носит? Понимаете? У него дурные мысли появляются. А ты вроде бы не понимая, но ты его обидел тем, что ты с ним не поздоровался. Сказал, ну подумаешь, там не поздоровался. А у него уже западают плохие мысли. И вот он ходит и на тебя уже дуется, обижается, на тебя косо посматривает. Вот. А ты ходишь, и ничего не понимая, не подозревая ничего, почему он обижается на тебя. А оказывается, оказался вот какой. Вот почему вот опрощенное воскресенье мы с вами обязаны просить друг у друга прощения, независимо от того, виноват ты, чувствуешь за собой ты вину, или не чувствуешь, есть за тобой вина, или нету за тобой вины. Да попроси ты это прощение. Попроси. У тебя язык не отвалится. Вот. И тебе хуже от этого не станет. Ну, вот иногда говорят, вот, а можно ли просить прощения у неверующих людей? Вот как вы думаете?
Нужно.
Вот ну можно просить или
нужно,
не нужно?
Нужно.
А почему? Зачем?
Ну, чтобы их как бы привлекать к этой, к вере.
А вот вы понимаете, а вот есть такой, как некоторые говорят, а вот, говорит, вдруг этот человек, вот он вроде это, а потом, если ты у него начинаешь просить прощения, вдруг он говорит, ага, значит, он чем-то виноват, что-то он предо мной сотворил, начинает на тебя подозрительно смотреть. Что это он такой на меня просит прощения? А что? А за что тебя? Он начинает даже спрашивать тебя, а за что тебя простить? А ты стоишь и думаешь, а Бог есть, знает, за что простить? Вот вы понимаете, вот бывает и такая парадоксальная ситуация. Казалось бы, даже вот иногда просишь прощения, вызывая подозрение у человека. Он вроде бы не подозревал ничего, или может он и имел что-то против тебя, но он знал за что. А вдруг ты начинаешь просить прощения, и у него вызываешь подозрение. Понимаете? Вот тут еще надо подумать. Вы понимаете? Вот как это подумать? Как найти вот эту золотую серединку? Чтобы, как говорится, это самое... А то бывает, как говорится, ты можешь положить даже начало какой-то вражде. Понимаете? Ага, что-то он у меня просит прощения. Что-то он паразит такой против меня делает. Или что-то он там мыслит, замысливает что-то такое. Понимаете?
Объяснить ему.
Да.
Объяснить, почему просишь.
Вот. А когда начинаешь, что просто прощенное воскресенье, вот он начинает, можно сказать так, ну сейчас все у всех просят прощения. Понимаете? Вот такому человеку лучше пояснить, что все, у всех просят прощения. Но если он далекий от Бога, ну он, конечно, скажет, да ну это дело его. Но пояснение необходимо, потому что не вызвать, дабы вот этого подозрения, то получается, ты себя хуже сделаешь, понимаете? И как бы потом он будет тебя допекать, и ты еще больше будешь обозляться на него, Мальчик, больше злиться.
На начальников надо всех обзывать, прощения просить.
Ну, при случае.
Специально не надо, да?
Специально нет, не надо обзвонить, то тебя сразу, знаешь, могут психушку вызвать. Сейчас это не заржавеет, запросто. Они могут сейчас и психушку вызвать, и скажут, ну, что-то надо. Или между собой скажут, да, ну, Наталья.
А завтра жвачка воскресенье кончится, можно не просить никого.
Нет, ну вы еще второе поймите. Это воскресенье, это облегчает Господь нам с вами задачу. Понимаете? Вообще-то просить прощения надо всегда. Не только в прощенное воскресенье. Лучше, конечно, не обижать человека. Но бывает, вот нервы не выдержали. Там чего-то сорвалось с языка. Ну, мало там какие бывают ситуации. Бывают такие ситуации, что ты вот невольно, но это сделал. Сорвалось. Знаете, вот ребенок допек, а ты его взял полотенцем, шлепнул, а в полотенце оказался, извини, завернут половник. Ну, это, конечно, утрирую в какой-то степени. Бывает такое, понимаете? Бывает, мы хотели чуть-чуть, а ребенок споткнулся, да, что-то об косяк шлеп. И понимаете, и получается, как говорится, хотел чуть-чуть, а получился не чуть-чуть, получилось много. Вот поэтому нужно, конечно, ну, благоразумно ко всему относиться. Благоразумие, оно никогда не помешает человеку. Нужно смотреть на все благоразумно, с точки зрения закона Божия. Вот. Ну и, конечно же, в первую очередь, надо всегда смотреть за собой. За собой. Вот это вот запомните. Не надо смотреть. Хотя, если сосед, то это муж, дочь, сын, брат, кум, сват, ну то есть ближнее окружение, то, конечно, это важно, понимаете, то, как он к тебе относится, как он с тобой разговаривает, как он, это, конечно, тоже важно, это же семейные отношения на этом строятся. А от этого семейные отношения между мужем и женой, они явно перекидываются на детей. Дети смотрят, ага, папка с мамкой там чего-то делят, чего они делят, не знаю, конечно, но тогда можно между ними лавировать. Ага, папка не дает мне денежек, пойду к мамке на папку. Ты знаешь, мам, папка такой секой раздетки, он мне 500 рублей-то не дал. Вот, вот я хотел там что-то купить себе, пачку этого сока какого-то, а он не дал. Или наоборот, понимаете, они начинают лавировать. То есть у них волей-неволей начинает вырабатываться хитрость, ловкость. И они уже про Бога не помнят. Они только знают, что ага, папка с мамкой ругается, значит, между ними надо ловить. Потом это в привычку входит, переходит это в жизненную, как говорится, уже привычку. И они начинают не только с папкой с мамкой, и с соседом, и на работе, и где бы то ни было, начинают это вытворять. Поэтому вот такое отношение между собой надо как-то пытаться, конечно, погасить. Но, вот есть ситуация, конечно, когда муж и жена, один верующий, другой неверующий. Вот здесь погасить вряд ли удастся. Это я вам говорю сразу. И святые отцы говорят, что если, допустим, женится или замуж выходит девушка или женится парень, то, конечно, смотрят обязательно, верующий или неверующий другая половина. Если она неверующая, как канон церковный гласит, что данное брак, заключение брака невозможно, потому что эти два человека несовместимы. Вера и неверие несовместимы. Но другой вопрос. Когда, например, они были оба неверующие, а потом какой-то один из супругов, или супруг, вдруг уверовали в Бога. Вот тут уже, конечно, ничего не поделаешь. Тут уже, как говорится, один верит, другой не верит, и с этим ничего не поделаешь. Но в то же время, если, конечно, один верит, другой не верит, то как отец Вадим сказал, старобрянец, он, видимо, на основании канона церковного это сказал, вот, что тогда венец не имеет силы над ними. Можете себе представить? Он венец, конечно, понимаете, все-таки по вере кого-то, одного человека, как правило, венчаются. Один предложил, другой не отказался. Но один верил в Бога, а другой, допустим, у него так, вроде как эта искорка пробежала. Ну, а что не повенчаться? Вроде сейчас мода, все венчаются, ну и я повенчаюсь. Венчаются. А потом, когда доходит до постов, воздержания во время постов супружеских, там воздержание в пище, мясо нельзя, выпить нельзя, погулять нельзя, и то нельзя, нафиг мне такой муж нужен, нафиг мне такая жена нужна. И начинаются перебранки, перепалки, а то и до открытой войны доходит. Вот, поэтому вот с этим вопросом надо вообще-то быть очень и очень осторожным. Особенно в венчании. Венец. Это, конечно, для людей верующих. Но если попадается неверующий, скажите, кого привязывает венец, венчание верующего к неверующему или неверующего к верующему? Кого привязывает?
Верующего к неверующему.
Именно. А неверующий, получается, этим помыкает, этим пользуется. И получается, неверующим так становится хорошо, то что верующим нельзя убежать. А ему-то он захочет, он убежит, скажет, да я в Бога не верю, что это, если он с тобой разведусь, все равно жить с тобой не буду. И понимаете, что получается?
Батюшка, Господь сказал в Евангелии, что неверующий муж освящается верующим.
Это апостол Павел сказал. Да, вот. Да. Есть такое, да. Но если он не против хотя бы ее веры, но когда, например, не верит тебе в церковь ходить, причащаться, исповедоваться и вообще молиться дома, спрашивается, куда он тебе, ты с ним пойдешь? Куда ты с ним пойдешь? Другой вопрос, он не верит, но он тебя не трогает. Он тебе не запрещает.
Он большой поклон вам передавал, Анатолий.
Спасибо.
Вы с ним разговаривали, большой поклон передайте.
Ну, передавайте ему тоже поклон.
Да, батюшка, а мы надеемся, вы его приведете к исповеди, когда вы были у них.
Да ради Бога, ради Бога.
Вы ему не намекнули, а это вот мы немножко думали с вашей стороны.
Ну, я думаю, может, не последний раз встречаемся. Бог даст, встретимся, а там что Бог даст.
А он как ребенок.
Да, у меня тоже о нем осталось неплохое мнение. Вот. А вот Николай, видите, вот тогда мы впервые с Николаем встретились, то у вас, с Николаем, помните?
Да, да, да.
Вот. Оказался, видите, на поверку какой, вроде верующий, оказался Иудой. Дело его, конечно.
Как он вот дальше,
я не обижаюсь. Да. Раз Господь попустил такой, значит, терпеть
ну,
надо.
Ну да, да. Что-то вот такое вот произошло, что вот
да. Ну, Бог нам всем судья. И Бог, как бы, нас всех рассудит. Поэтому, братья и сестры, я вот независимо от того, виноват пред вами, не виноват. Я знаю, что у многих вызываю и подозрения всевозможные, и всевозможные мысли нехорошие. Да, и ропот я слышу. От кого слышу, от кого не слышу, но знаю, что внутри в нем сидит ропот. Это, знаете, по внешним признакам видно, это не обязательно говорить, это не обязательно прям вот высказывать что-то такое. Это всегда наблюдается. Поэтому я у всех прошу прощения. У всех. Если чем-то я виноват, если в чем-то мое хоть малейшее поползновение, желание было кому-то навредить или что-то плохо сделать, вот, конечно, я очень прошу прощения и хочу исправиться. Помоги мне, Господь, исправиться и всем принести только пользу. И пользу такую, которая помогла бы спастись нашим, ну, бесценным душам. Потому что ценнее, чем душа, у человека нет ничего. Ничего. Вот некоторые говорят, здоровье самое ценное. Кто говорит, красота самое ценное. Кто говорит, вот внешний вид самый ценный. Там Бог знает, что называют. Но самое ценное у человека – это душа. И за душу дьявол тебе все даст. Только подпиши ему кровью, что твоя душа будет у него. Он тебе все даст. Он тебе землю перевернет, но все даст тебе. Вот возьмите Паганини, возьмите много-много тому примеров. Вот. И Господь точно так. Он борется за душу человеческую, не за плоть. Как однажды вот один святой-то тоже говорит, ладно, говорит, после смерти я тебе отдаю свое тело. Да на кой мне твое поганое тело, говорит. Ему душа нужна дьяволу, понимаете? А он ему заповедовал, говорит, да ладно, говорит, не обижайся, говорит, я тебе, говорит, Богу душу отдам, говорит, а тебе тело. Он говорит, зачем мне твое поганое тело, говорит. Даже бес понимает, что тело-то поганое. Оно из земли пришло, оно в землю уйдет, понимаете? А ценнее души-то нет ничего у человека. Вот почему мы должны быть не душевными, а духовными, чтобы свою душу спасти. Помоги нам в этом, Господь. Простите меня ради Христа.
Господь просит
Бога. И всех Бог вас простит, да простит Господь.
Простите, Господь.
Бог простит. Сейчас я крестил.